Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Ульяна Глушкова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях. На фондовых рынках Азии и Европы отмечен рост котировок. В Ингушетии проходит спецоперация, есть жертвы. Решение о сроке содержания Лебедева в СИЗО будет оглашено 20 октября. На фондовых рынках Азии и Европы в пятницу утром отмечен рост котировок. Японский индекс Никкей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. В Европе основные биржевые индексы выросли на 4%. Накануне в США основной биржевый индекс Доу Джонса также поднялся более чем на 4%. Цены на нефть продолжают падать. Сейчас они составляют $67 за баррель. Организация стран-экспортеров нефти в связи с этим собирается на заседание уже 24 октября, почти на месяц раньше запланированного срока. В Ингушской станице Троицкой сотрудники милиции проводят спецоперацию против боевиков. Как сообщили в штабе военных, в бою погиб милиционер, другой ранен. Также убит боевик, еще один ранен. По данным правоохранительных органов Ингушетии, в частном доме укрылась вооруженная группа. Милиционеры оцепили здание и прилегающий к нему район. Перекрыто движение транспорта. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева. Адвокаты добиваются освобождения Лебедева из читинского следственного изолятора, куда он был помещен в конце 2006 года. Прокуратура объясняет необходимость содержания Лебедева в СИЗО большим объемом уголовного дела. Лебедев и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2003 году были приговорены к 8 годам лишения свободы. В Читу они были этапированы из колонии в рамках расследования нового уголовного дела.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном сегодня открывается одна из самых крупных мечетей в Европе. Ее строительство началось 3 года назад и стоило около $20 миллионов. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. Договор должен создать правовые основания для дальнейшего пребывания в Ираке войск США после того, как в конце этого года истечет мандат ООН. Между сторонами был ряд разногласий, в частности, по вопросу о включении в договор графика вывода американских сил.
Радио «Свобода». Новости.
Нижняя палата парламента Германии проголосовала за увеличение численности воинского контингента ФРГ в составе миротворческих сил НАТО в Афганистане. Дополнительно туда будут направлены от 1000 до 4500 военнослужащих. Министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил.
Это решение поможет стабилизации и мирному развитию Афганистана и, следовательно, необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность Германии. Мы не должны забывать о том, что корни терактов 11 сентября в Нью-Йорке были в Афганистане. Мы освободили 30 миллионов человек от террористического режима Талибана, и, по моему мнению, сейчас мы должны делать все для того, чтобы помочь Афганистану обеспечить свою безопасность и не позволить ему вновь стать тренировочным лагерем для террористов. Это и в интересах нашей безопасности.
Германским, сказал министр обороны ФРГ, германским подразделениям не разрешено дислоцироваться в южных, наиболее опасных районах Афганистана. Международные наблюдатели заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали в полной мере демократическим нормам.
Наш общий вывод: президентские выборы знаменовали существенный прогресс, но не отвечали всем требованиям. Избирательный процесс проходил мирно, но при отсутствии серьезной конкуренции и живой политической дискуссии в средствах массовой информации. Поэтому он не отразил плюралистические принципы, присущие демократическим выборам.
Заявил глава миссии наблюдателей ОБСЕ Борис Фрлек. на пресс-конференции в Баку. Азербайджанская оппозиция заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования. По официальным данным, победу на выборах одержал действующий президент Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Основные оппозиционные партии бойкотировали выборы. Заседание Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК состоится в Вене 24 октября, почти на месяц раньше запланированного срока. Такое решение было принято в связи с резким падением цен на нефть со 147 долларов за баррель в июле до нынешних 67. Ожидается, что главной темой повестки дня заседания будут сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК. Президент США Джордж Буш, возможно, сегодня объявит об отмене виз для въезда в Соединенные Штаты для граждан 7 государств. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации Буша. По данным агентства, речь идет о 6 государствах ЕС: Венгрии, Латвии, Литве, Словакии, Чехии, Эстонии, а также Южной Корее. Решение об отмене виз может быть принято на основании недавно одобренных изменений в законодательстве США, упрощающих путь к безвизовому режиму для страны, вооруженные подразделения которых принимают участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Лидеры стран Евросоюза и США в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг на итоговой пресс-конференции при завершении саммита стран ЕС в Брюсселе. Николя Саркози, президент Франции, председательствующий в ЕС, заявил, что все 27 стран Евросоюза поддержали в целом предложенный общий план спасения банков. Напомню главные новости к этому часу. На фондовых рынках Азии и Европы отмечен рост котировок. В Ингушетии проходят спецоперации, есть жертвы. Решение о сроке задержания Лебедева в СИЗО будет оглашено 20 октября. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Грозном сегодня открывается самая большая мечеть в Европе. Станет ли новый символ власти Рамзана Кадырова первым шагом на пути к объединению республики с соседней Ингушетией? Возобновится ли досрочная предвыборная кампания на Украине? Сегодня суд в Киеве продолжит рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной Рады президентом Виктором Ющенко. Из сегодняшнего дня прекращают полеты еще 9 российских авиакомпаний. В Москве и Иркутске в аэропортах снова ждут отложенных вылетов сотни пассажиров. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В столице Чечни, Грозном, введены повышенные меры безопасности. Центр города перекрыт для движения транспорта, в том числе и проспект имени Ахмада Кадырова, для проведения торжеств по поводу открытия самой большой, как утверждается, мечети в Европе, также имени Ахмада Кадырова. Накануне в ней уже побывал премьер-министр России Владимир Путин, который приезжал в Чечню решать вопросы помощи республике после недавнего разрушительного землетрясения. А завтра в Грозном откроется Международный исламский форум «Ислам. Религия мира и созидания», в котором примут участие более 200 делегатов из различных мусульманских стран. О масштабных торжествах в Чечне репортаж Мусы Хасанова.
В комплекс зданий этого центра входят центральная мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова, Российский исламский университет имени чеченского богослова Кунта Хаджи и офис Духовного управления мусульман Чеченской Республики. А в субботу в Грозном начнет свою работу второй международный мусульманский форум, в котором примут участие представители более 60 мусульманских стран. Мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова – это самая красивая и одна из самых больших мечетей, существующих в Европе. Одновременно встать на пятничную молитву в этой мечети могут более 10 тысяч человек. На открытии исламского центра в Чеченскую Республику съедутся гости из дальнего и ближнего зарубежья. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, муфтий республики Султан Хаджи Мирзаев, председатель правительства Абес Байсултанов и мэр Грозного Муслим Хучиев в 11 часов встретят гостей в Грозненском аэропорту Северный. На это празднество ожидается приезд полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимира Устинова. После открытия мечети и обеденной молитвы гости Грозного посетят Исламский университет, Духовное управление мусульман и музей имени Ахмад-Хаджи Кадырова. До завершения форума центр Грозного будет закрыт для проезда автотранспорта. Операция «Стоп-колеса» в чеченской столице началась еще 16 октября в 9 часов утра по московскому времени в связи с приездом в Чеченскую республику премьер-министра России Владимира Путина. В ходе рабочей поездки Путин посетил Гудермесский район Чечни, где в результате землетрясения разрушены дома местных жителей и госучреждения. Владимир Путин также побывал в центральной мечети Грозного, где все готово к приезду гостей. Меры безопасности в республике предприняты на высочайшем уровне. Все силовые структуры чеченской милиции несут круглосуточное дежурство совместно с военнослужащими Минобороны России. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
О подоплеке сегодняшних событий в Грозном я поговорил с чеченским политическим экспертом Тимуром Мурзаевым.
Мечеть самая большая на Северном Кавказе, одна из самых больших вообще в регионе. Она должна, на мой взгляд, свидетельствовать авторитет власти, утвердить ее незыблемость. И вот культовое сооружение, огромное культовое сооружение, храм, мечеть для этого как нельзя более подходит. Таким образом, Рамзан Кадыров как бы демонстрирует, что его власть незыблема, его власть зиждется на прочной основе, и она как бы воцарилась надолго, навсегда. Она основывается на авторитете ислама, вот на котором, который пользуется огромным авторитетом в Чечне на Северном Кавказе. Это вот один аспект этой проблемы. Но здесь вот нельзя забывать, что здесь и другой аспект, и он воспринимается вполне адекватно жителями Грозного и вообще жителями республики. Мечеть – это и свидетельство восстановления республики, особенно ярко и наглядно, которое началось последние 2 года. И вот такой большой храм, такое большое сооружение, ну, в общем-то, на самом деле украшающее центр города, вполне доброжелательно и встречается с жителями республики и получает довольно хороший отклик. Это как бы свидетельство, одновременно свидетельство и торжества власти, и свидетельство, ну, какого-то восстановления Грозного, которое довольно успешно продвигается вот последние годы правления Кадырова.
Вы сказали об авторитете власти Рамзана Кадырова. Неужели этому авторитету что-то угрожало?
Во-первых, конечно, авторитет Кадырова, он все-таки основывается на поддержке федерального центра. Эта поддержка бывает весьма изменчива, и, по всей видимости, здесь нужно было Рамзану Кадырову, его как бы правительству утвердить в глазах населения, в глазах народа незыблемость власти. Это первое. Ну, во-вторых, конечно, любая власть, которая имеет такие столь неограниченные полномочия, имеет столь большой как бы кредит полномочий и от федерального центра, и от населения, конечно, она в любом случае стремится утвердить и свой авторитет, утвердить некими символическими такими фигурами. И чем авторитетнее власть, и чем незыблемее власть, тем более как бы монументальнее вот такое вот символическое строительство. Рамзану Кадырову не нужно утверждать свой авторитет. Этот символ является как бы выражением его авторитарной власти в республике.
Все эти события происходят на фоне недавних митингов в Грозном, на которых жители республики выступали за ее объединение с соседней Ингушетией. И некоторые эксперты утверждают, что эти митинги были организованы непосредственно при участии руководителей Чечни. Можно ли говорить о какой-то связи между этими планами и такой вот шикарной демонстрацией Грозного в качестве процветающей столицы возможной воссозданной Чечено-Ингушской республики?
Да, разумеется, чем больше успехи, чем больше как бы власть, полномочия у нынешнего правительства Чечни, тем больше как бы замыслы и тем грандиознее планы далеко идущие. Вполне вероятно, что вот может и как-то закружиться голова, и некоторые там стратеги из республиканского правительства вполне возможно могут планировать какие-то акции вот в поддержку объединения с Ингушетией. Тем более, что мы знаем же, что в федеральном центре давно тоже вынашиваются такие планы, как называется, укрупнение республик. Считается, что таким образом регионы будут легче управляемы. Кадыров демонстрирует хороший уровень управляемости регионом. И я не исключаю, что есть соблазн подчинить ему нелояльные, скажем, или малоуправляемые регионы Российской Федерации, ну вот какой сейчас явно становится Ингушетия.
О сегодняшних торжествах в Чечне, где открывается самая большая мечеть в Европе имени Ахмада Кадырова и представительный исламский форум, говорил чеченский политолог Тимур Мурзаев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Азиатские фондовые рынки в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. В ингушской столице станица Троицкая, в ходе спецоперации против боевиков погиб сотрудник милиции, убит один боевик. В США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. В Грозном сегодня открывается самая большая мечеть в Европе, на строительство которой ушло более 20 миллионов долларов. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что прошедшие президентские выборы в Азербайджане не полностью соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72. Об этом заявил начальник генерального штаба страны. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сказание о граде Китеже без святой девы Февронии. Евгений Онегин в Берлинской опере. Золотая репка в Самаре и Амфест в Москве. Книга «Всадник в сверкающей броне». Об этих и других событиях сегодня в 2 часа дня вам расскажет Марина Тимашева в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Вот только что на ленте информационного агентства «Интерфакс» появилось сообщение, что известный российский телеведущий Евгений Киселев возглавит новый украинский информационный телеканал на украинском языке. А газеты сегодня пишут, что с 1 ноября российские телеканалы, русскоязычные, могут вообще полностью прекратить свое вещание на Украине. Сейчас они транслируются только в кабельных сетях, но и этого скоро может не быть. Об этом пишет сегодня в одной из своих центральных публикаций газета «Коммерсант».
Причем газета уточняет, что под удар попали ведущие российские телекомпании. А это Первый канал, Всемирная сеть, РЕН-ТВ и РТР «Планета». Их перестали транслировать уже в ряде украинских регионов. Четвертая компания – это международная версия ТВ-центра. Ну так вот, с начала текущего месяца ведущие российские телеканалы находятся под пристальным вниманием украинских властей. За последние недели чиновники Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины неоднократно высказывали многочисленные претензии к указанным каналам. Началось все с того, что 1 октября этот орган обязал провайдеров прекратить вещание тех зарубежных каналов, чьи телепродукты требуют адаптации к украинскому законодательству. Ну и вот если не будет произведена указанная адаптация, то после 1 ноября из перечня программных продуктов украинских провайдеров кабельного телевидения каналы будут изъяты. В чем адаптация может состоять, не очень понятно. Но, во всяком случае, претензии какого рода? Не все зарубежные каналы оплачивают рекламу на территории Украины, соблюдают законы об авторских и смежных правах, а также об общественной морали. Это цитата была. Логика предельно проста. К украинским каналам предъявляются требования выполнять около 20 законов, но при этом вот телеканалы из сопредельного государства никаких этих законов не выполняют. Ну, действительно, Первый канал, вот эти все указанные каналы уже исключены из пакетов кабельных операторов в Чернигове, Запорожье, Львове, Умани. На днях о намерении прекратить трансляцию указанных каналов и объявил провайдер Воля, на чью долю приходится порядка 80% абонентов города Киева.
Ну, надо заметить, что города, которые вы сейчас назвали, преимущественно находятся на западе Украины.
Совершенно верно. Замечается вот еще что. Официальных претензий, как говорят представители российских каналов, никаких от украинской стороны к ним не поступало. Более того, отмечается, что на территории Украины в ее кабельных сетях распространяется много телеканалов, например, такие как CNN и RTVI, от которых никто никакой адаптации не требует. Ну, а вот суть претензий, как я уже говорила, не понимают не только представители российских каналов, но и участники украинского рынка. Тем не менее, есть определенные надежды у Первого канала и РТР «Планета», что все конфликты будут улажены полюбовно и продолжится вещание после 1 ноября. Но, тем не менее, указывают на определенный политический аспект этой проблемы. И вот об этом как раз и пишет газета «Коммерсант». Напоминает, что господин Ющенко еще 21 марта провел специальное заседание Совета безопасности страны, где одной из главных угроз безопасности страны как раз была названа информационная экспансия иностранных государств. То есть информационные и психологические кампании по дезинформированию общества проводятся по таким вопросам, как национальное единство, территориальная целостность, языковой вопрос, культура, религия и евроатлантические устремления Украины. Ну а поскольку не исключено, что в декабре в стране пройдут досрочные парламентские выборы, которые имеют принципиальное значение, то как раз сейчас важно вот эту вот поляну подготовить.
Пишет сегодняшний «Коммерсант». Спасибо, Валерия. Газета «Коммерсант» о возможном прекращении вещания российских телеканалов в кабельных сетях на Украине. И в продолжение украинской темы репортаж из Киева. Здесь сегодня возобновится суд, от вердикта которого и зависит возможность продолжения внеочередной предвыборной парламентской кампании на Украине, о которой только что Валерия Шабаева сказала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Неделю назад окружной административный суд украинской столицы удовлетворил иск блока Юлии Тимошенко и приостановил указ главы государства о роспуске Верховной Рады. Жалобу президентской канцелярии на это решение ранее пытался рассмотреть Киевский административный апелляционный суд. Однако блокировавшие его помещение соратники премьера Тимошенко сорвали слушание этого дела. В этот раз судебное заседание будет проходить в присутствии сотрудников подконтрольного президенту Управления государственной охраны. Каким будет вердикт, зависит от содержания иска, говорит профессор права Виктор Мусияка.
До сих пор неизвестно содержание этого иска. Если речь идет о конституционности самого указа, то ясное дело, что суд откажет рассмотрение этой прерогативы Конституционного суда. Если там ссылки на нарушение закона изданием такого указа, если там найдены какие-то незаконные, как считают истцы, положения в указе, то в этом случае суд имеет право рассматривать такой иск.
Между тем, из-за судебной волокиты сорван график подготовки к досрочным выборам. И провести их 7 декабря вряд ли возможно. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Судя по событиям этой недели, несомненно, президент будет вынужден выбирать один из двух вариантов. И, видимо, этот выбор произойдет в ближайшие дни. Решение первое. Он будет настаивать на полноценности указа от 7 декабря. Вариант второй. Президент будет аккуратно относиться к юридическим рискам и будет принимать указы, которые будут смещать дату. Провести выборы 7 декабря без нарушения процедур уже практически невозможно. Дело не столько уже в датах, сколько в периодах. Либо выборы будут декабрьские, и это может быть 14-21. Это будет означать, что на этой короткой дистанции будет очень сжатая повестка. Декабрьские выборы какую неделю не выбери, будет с низкой явкой. Другое дело, если после двух-трех указов, смещающих дату, президент будет вынужден принять волевое решение о смене периода, то есть переносе выборов на первый квартал 2009 года. Это может быть февраль, а может быть даже первая декада марта. Кстати, традиционное время для многих украинских выборов. Я думаю, что рост протестных настроений гарантирован, явка будет выше, шансы на прорыв появятся у многих партий и блоков второй лиги, появятся шансы и для новых проектов, которые сейчас маловероятны. Это может изменить архитектуру будущего парламента.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским новостям. Третьи сутки не могут вылететь из Иркутска пассажиры авиакомпании «Интеравиа». Рейс 677 в Москву задержан из-за долгов перед топливной компанией. Почти 800 пассажиров, купивших билеты авиакомпании на другие рейсы, безуспешно пытаются вылететь из аэропорта Домодедово. «Интеравиа» – одна из авиакомпаний, полеты которых с сегодняшнего дня запрещены властями из-за долгов перед Росаэронавигацией. Правда, этот запрет не касается рейсов, билеты на которые уже проданы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Вычужанов.
На сайте авиакомпании уже не первый день красуются извинения за вынужденные задержки рейсов. Только пассажирам от этого не легче. Они уже которые сутки вынуждены сидеть в аэропорту.
Вот с детьми на курорт едем. И вторые сутки сидим. Вот они уже устали. Сегодня вот тут плакать уже начали. Вчера еще, может быть, как-то терпели, а сегодня-то уже... И никаких ничего не говорят нам.
Впрочем, что-то, конечно, известно. Представитель авиакомпании «Интеравия» в иркутском аэропорту Василий Мещеряков толпу разгневанных пассажиров сразу предупредил. Самолет не полетит. Восточно-сибирская топливная компания отказывается заправлять наши лайнеры. Причина, как выяснилось позже, долги.
Пассажиры уже 3 дня сидят в аэропорту. Человек 110 осталось за 3 дня. Самолет не заправляют. Топливная компания ждет указания из Москвы, чтобы разрешили заправку самолета. Деньги оплатили, как говорят, авиакомпания, генеральный директор Глушкин. Ну, где эти деньги, я не знаю.
У пассажиров же, ставших заложниками ситуации, вопрос другой. Где положенные им по закону еда и гостиничные номера? Те, кто не обменял билеты и вынужден сидеть в зале затянувшегося ожидания, жалуются, что вниманием авиаперевозчика не балованы.
Вчера питание это был стаканчик пластиковой воды, да, и бутерброд. Вот то, что вчера можно было съесть. После 16 часов обещали предоставить гостиницу. Я как бы не понадеялся, знакомые смогли меня приютить на ночь. За гостиницу не предоставили вчера.
В центральном офисе «Интеравия» в Иркутске деньги за билеты возвращают. Правда, чтобы улететь в столицу на крыльях других авиакомпаний, приходится доплачивать. Ценник на полет в Москву и «Интеравия» самый низкий. Оттого и понятен спрос. Непонятно только пассажирам, почему билеты на задерживающиеся рейсы в здании аэровокзала по-прежнему реализуют. Заместитель гендиректора аэропорта Андрей Скуба поясняет, приказа прекратить пока не поступало.
Кассы аэропорта, они являются агентами, значит, авиакомпании. Пока не будет запрета от авиакомпании либо от Росавиации на продажу билетов, значит, агентство аэропорта, оно исполняет свои обязательства. То есть оно просто продавать билеты в соответствии с обязательствами по договору.
Столичное руководство «Интеравия» объявлять себя банкротом не собирается. С топливными компаниями ведутся переговоры, даются гарантии, оглашаются графики погашения долгов. Обсуждаются пути выхода из катастрофической ситуации и с Росаэронавигацией. Диспетчерские чиновники, как уже сообщилось, пригрозили с сегодняшнего дня прекратить обслуживание судов «Интеравия». Снова за долги. Почти 19 миллионов рублей. Чем этот неприятный эпизод, пассажиры гадать не берутся. Им остается только ждать. По заверениям представителей авиакомпании, до сегодняшнего вечера. Минимум до вечера. Юрий Вычужанов для Радио Свобода из Иркутска.
Можно ли добиться компенсации за отмену или задержку авиарейса? Эксперты полагают, что это под силу только самым терпеливым пассажирам. Судебное рассмотрение может длиться от года до 3, а размер компенсации морального вреда, как правило, оказывается смехотворным. Продолжит тему Любовь Чижова.
Измученные лица пассажиров авиакомпании «Интеравия», которые несколько дней не могут покинуть аэропорт Иркутска и вылететь в Москву, показали по всем центральным российским телеканалам. Изможденные, растерянные женщины, плачущие дети. Люди жалуются на хамство представителей аэропорта и констатируют, что коротать время до следующего самолета, если он будет, им придется на жестких скамьях зала ожидания, а есть и пить все это время на свои деньги. Юрист, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов с печалью сообщает, что после окончания этого кошмара у пассажиров совсем немного шансов как-то компенсировать свои моральные страдания.
Закон совершенно не помогает ни в чем. Есть федеральные авиационные правила, они называются «Общее положение о перевозках пассажиров, багажа и грузов». Эти правила недостаточно ориентированы на защиту прав пассажиров. Ну, так у нас повелось еще с советских времен. Приоритет за интересами перевозчиков. Пассажир потом. Это, знаете, остаточный принцип такой.
Саму процедуру получения компенсации за моральный вред авиапассажиру Виталий Бордунов называет не иначе, как мучительной. Сначала нужно подать претензию в авиакомпанию. В ней должно быть четко по пунктам записано, за что именно он собирается требовать компенсацию. Авиакомпания эту претензию рассматривает и, как показывает практика, чаще всего с ней не соглашается. Потом пассажир идет в суд. Рассмотрение его дела может длиться от года до 3, говорит опытный Виталий Бордунов. И все же он советует использовать любую возможность защитить свои права. Вот что нужно делать пассажиру, рейс которого отложен на неопределенный срок, и никакой помощи от авиакомпании не предвидится.
Во-первых, потребовать на стойке регистрации отказы, объяснение причин, почему рейс, который им оплачен уже, отказано в выполнении срока по расписанию. отказа причин, почему ему не предоставляется по правилам соответствующая помощь, предоставление еды, гостиницы, прочее, прочее. Все это надо фиксировать на бумагу, потому что на словах, если обращаться в суд, это дело бестолковое.
Судиться или нет с недобросовестной авиакомпанией зависит от гражданской позиции пассажиров. Российская практика такова, что чаще всего в качестве компенсации за моральный вред люди получают весьма скромные суммы – от 2 до 10 тысяч рублей. Несколько лет назад студент из Екатеринбурга, опоздавший на экзамен, отсудил у авиакомпании пузырек валерьянки. Мелочь, а приятно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». О политическом кризисе на Украине. Ведущий Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Ольгой Боднарь. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга и репортажи региональных корреспондентов Радио Свобода. Как отнеслись жители Саранска к введению в столице Мордовии ночного сухого закона? Верят ли инвалиды Самары обещаниям властей сделать город для них более удобным? А завершат нашу программу «Новости экономики» и спортивный обзор с нашим экспертом по спортивной экономике Робертом Воскиричаном. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии минувшей ночью совершен ряд нападений. В станице Орджоникидзевска из гранатомета обстрелян дом главного врача Сунджинской больницы. Жертв нет. В городе Малгобек неизвестные обстреляли заправочную станцию. Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс «Никей» в ходе утренней сессии поднялся на 1.5%. Накануне в США основной биржевой индекс Доу Джонса вырос более чем на 4%. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева. Адвокаты добиваются освобождения Лебедева из читинского следственного изолятора, куда он был помещен в конце 2006 года. Арбитражный суд Москвы отклонил большую часть претензий Российской налоговой службы к Британскому совету. Гуманитарная организация оспаривала иск, предъявленный ей за неуплату налогов в 2004-2006 годах. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не полностью соответствовали демократическим нормам. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Венесуэла намерена приобрести крупную партию российских танков Т-72. Об этом заявил начальник генерального штаба Венесуэлы. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Грозит ли москвичам безработица? Ударит ли финансовый кризис под предприятием Петербурга? Как будут модернизировать московские троллейбусы и чем занимаются после реабилитации наркоманы и алкоголики в Ленинградской области? Ответы на эти вопросы в новостях двух крупнейших российских городов, которые расскажет Тамара Леленкова.
Москва. В ближайшее время москвичам, по мнению начальника отдела информации Управления Государственной службы занятости населения Москвы Андрея Гринберга, безработица не грозит. Правда, официальные данные расходятся с данными независимых социологических исследований, согласно которым каждый второй работодатель заявил о намерении сократить штат в среднем на 10%. Петербург. Губернатор Валентина Матвиенко считает, что мировой финансовый кризис, если и затронет северную столицу, то в самой незначительной степени. Матвиенко также сообщила журналистам, что в ходе встречи с главой Сбербанка Российской Федерации Германом Грефом была достигнута договоренность, что банк увеличит лимиты кредитования промышленных предприятий города. Москва. В городе началась модернизация системы энергоснабжения пассажирского транспорта, переоборудование которого обойдется в 15 миллиардов рублей. Подробнее о программе рассказал первый заместитель директора службы энергохозяйства ГУП «Мосгортранс» Анатолий Курманов.
Мы покупаем новый подвижной состав, для которого достаточно важно состояние контактной сети, постоянное состояние питания. Безусловно, второй не менее важный фактор – это надежность энергоснабжения. Оборудование, срок эксплуатации которого закончился, безусловно, дает сбои. Из-за этого происходят дополнительные аварии, дополнительные простои на линии.
Петербург. В северной столице открывается 10 новых площадок для занятий экстремальными видами спорта – скейтбордингом и роллерспортом. Оборудование соответствует европейским нормам, а спецпокрытие обладает морозоустойчивостью и влагозащищенностью. Москва. Сегодня во Дворце детского спорта стартует первый московский региональный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Дети России. Образованы и здоровы». В рамках фестиваля пройдут соревнования по легкоатлетическому многоборью, конкурсная программа «Мы за чистоту русского языка», программа детского творчества, эстафета по плаванию, соревнования по уличному баскетболу. В фестивале примут участие более 200 воспитанников образовательных школ и центров Москвы, в которых реализуются технологии спортивно-ориентированного физического воспитания. Петербург. Реабилитационный центр «Новая жизнь», расположенный в Кингисеппском районе Ленинградской области, завоевал 8-ю по счету золотую медаль за высокие достижения в области сельского хозяйства. Выдающихся успехов в области овцеводства, свиноводства, растениеводства и разведения крупного рогатого скота сумели добиться бывшие наркоманы и алкоголики, прошедшие реабилитационную программу центра «Новая жизнь». Москва. Столичный УБЭП начал широкомасштабную операцию по проверке пунктов быстрого питания. Проверяющие обращают особое внимание на выполнение санитарных норм, миграционного законодательства, а также происхождение товара. Первые рейды показали, что практически в каждом павильоне имеются нарушения. Петербург. В киноцентре «Радуга» стартовал берлинский фестиваль экспериментального кино «Директорс Лаунж». Один из организаторов фильма, режиссер Клаус Анзелор, покажет свой фильм «Slow Space», снятый на 16-миллиметровую пленку. В программе фестиваля видео-арт, концерты, мастер-классы и встречи с режиссерами экспериментального кино. Новости Москвы и Петербурга. 17 октября. Тамара Леленкова.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Саранска. В столице Мордовии введено ограничение на торговлю крепкими алкогольными напитками в ночное время. Такое решение члены республиканского правительства приняли гораздо позже своих коллег из соседних регионов, если не сказать, что в последнюю очередь. Это определено значением акцизных сборов для формирования регионального бюджета. Как отнеслись к нововведению представители власти, сотрудники правоохранительных органов, медики и простые жители Саранска, расскажет наш корреспондент Игорь Телин.
Постановление об ограничении торговли алкогольными напитками в ночное время принято правительством Мордовии. Это ограничение действует на всей территории городского округа Саранск, поясняет заместитель министра торговли и предпринимательства республики Матвей Смолькин.
Суть этих ограничений, что продукция с содержанием свыше 15 градусов этилового спирта будет продаваться только, ну, в основном, скажем так, в дневное и вечернее время. В ночное время с 11 до 6 часов утра будет запрещено продажа.
С инициативой ограничить в Саранске торговлю крепким алкоголем в ночное время выступила городская власть. Причиной этого стали многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов на нарушение ночной тишины. Значительная часть объектов торговли, в том числе и магазины, торгующие алкогольной продукцией, в столице Мордовии располагаются во встроенных или пристроенных к жилым домам помещениях. Посетители магазинов громко разговаривают, смеются, хлопают дверями машин, громко включают музыку. И в связи с этим люди просили ограничить торговлю алкоголем ночью. Однако многие горожане полагают, что подобный запрет не будет эффективным.
Бабушки что начали жаловаться? Вот во дворах шум, крик, это водки напьются. А от вина не напиться. Можете напиться. И все. Я считаю, что это не серьезно просто. Кому-то надо напить. Для самогонщиков просто сделали это выгодно сейчас. Самогонка сейчас прямо на дуром идет.
Днем купят, потом будут пить. Если уж человек задумал выпить. Как один говорит, я пью, а потом на утро еще оставляю на похмелье. Да. Заранее, потому что закупает.
Да и пьем догонится. Ну, что, русский народ надо учить, как напиваться, что ли?
С мнением этих горожан согласен и старший участковый уполномоченный УВД по Ленинскому району Саранска Денис Пугачев. По словам капитана милиции, молодежь, а именно она в нетрезвом состоянии, да еще ночью, доставляет больше всего проблем и законопослушным горожанам, и правоохранительным органам, предпочитает отнюдь не водку и коньяки, а крепкое пиво и различные коктейли, продажа которых осуществляется в любое время суток.
Плохо то, что легкие спиртные напитки ниже 15 градусов также не запретили продавать, как и алкоголь свыше 15. Думаю, что меньше, конечно, будет лиц в состоянии алкогольного опьянения, сильного состояния алкогольного опьянения. Но я думаю, нужно принять постановление такое, что запретить и легкую алкогольную продукцию.
Впрочем, идею о введении запрета на ночную продажу крепкого алкоголя готовы приветствовать медики. Врач республиканского наркологического диспансера Наиля Глямшина говорит о том, что едва ли не пятая часть населения Мордовии страдает той или иной формой алкогольной зависимости. Так что любое ограничение продаж – благо.
Что хорошо, если не будут продаваться более крепкие спиртные напитки, потому что именно они вызывают быстро зависимость от алкоголя. А вот при потреблении более слабых алкогольных напитков алкогольная зависимость развивается, конечно, в более поздние сроки.
Обведение в Саранске ночного сухого закона знают пока еще не все жители столичного города. Узнав об этом, приветствуют ограничения, считают, что они помогут обеспечить их безопасность.
Да, наверное, поможет, потому что после 11 молодежь обычно вся на улице, а теперь не будет спиртных напитков, и нам безопаснее будет ходить.
А вот для других горожан визит в круглосуточные магазины, торгующие в том числе и спиртным, становится неприятным сюрпризом. Некоторые из ночных посетителей, особенно те, кто уже пьян, начинают возмущаться, требуя продать им бутылку водки. В выражениях не стесняются, могло бы дойти и до рукоприкладства, если бы не поддержка, которую получают продавцы от ночных охранников. Артур Милешин работает в одном из таких магазинов.
Бывает, что и подвыпившие приходят, конечно, ночью, все, ну, сейчас запретом вообще у нас караул получается. Продавца чуть ли не за грудки хватает. Вот раза два чуть до драки не дошло, вплоть до того, что милицию пришлось вызывать.
Саранские продавцы в один голос уверяют, что по ночам алкоголь они перестали продавать. Говорят, боимся наказания. Хотя о том, каким оно будет, представления не имеют.
Я так думаю, что будет штраф. Пока еще нам ничего не говорили, что за это будет. Я думаю, ничего хорошего.
Однозначно,
не в нашу пользу.
Оценить эффект от запрета на продажу в Саранске крепкого алкоголя ночью можно будет лишь спустя некоторое время. Не исключено, что с учетом жизненных реалий в него будут внесены коррективы. Например, городские власти, заинтересованные все-таки в получении акцизов, в принципе не возражают против продажи алкоголя в отдельно стоящих магазинах. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Власти Самары заявили о создании специальной программы социальной адаптации для инвалидов-колясочников. Она предполагает, что пандусами для инвалидов оснастят больницы, крупные магазины и государственные учреждения. Однако, по словам людей с ограниченными возможностями, чиновники только раздают обещания, и сегодняшняя Самара мало адаптирована для инвалидов. Подробности в репортаже Сергея Хазова.
Мэр Самары Виктор Тархов рассказал, что в ближайшее время начнется новая целевая программа по созданию качественно иной городской среды. По новой программе на тротуарах улиц Самары должны появиться специальные въезды для инвалидных колясок, а у входов в больницы, магазины и торговые центры – специальные пандусы для инвалидов. Сейчас в Самарской области проживает 241 тысяча инвалидов, из них 4,5 тысячи пользуются для передвижения креслами-колясками. Поэтому проблема социальной адаптации современного города для удобства инвалидов очень актуально для Самары, крупнейшего мегаполиса Поволжья. Инициативу мэра уже поддержали самарские чиновники, говорит работник Центра социальной помощи Андрей Дементьев.
Все вроде есть у нас, оздоровительный. Ну, в транспорте, да, многонаселенный город, поэтому трудности есть, конечно, для инвалидов.
Рассказы чиновников о том, что Самара адаптирована для инвалидов-колясочников, не всегда соответствуют действительности. По словам простых людей, сегодняшняя Самара абсолютно не приспособлена для инвалидов-колясочников. Специальными пандусами оборудовано только несколько медучреждений. Инвалиды не могут попасть даже в самарское метро. Станции метрополитена не оборудованы подъемниками и пандусами для инвалидов. Самарская ассоциация инвалидов-колясочников «Десница» год назад направляла в прокуратуру жалобу на руководство метрополитена. Однако пандусы и лифт для инвалидов на станциях самарского метро так и не появились. По словам самарских чиновников, проблема недоступности метро существует не только в Самаре, но и во всех российских городах. По словам инженеров самарского метро, сегодня там установлены направляющие пандусы для детских колясок, но сделать пандусы для инвалидов технически невозможно. А вариант с лифтом и подъемниками не предусмотрен проектом, потому что станции метро начали строиться в Самаре 15 лет назад, когда никто не проектировал их с учетом интересов людей с ограниченными возможностями. В Самаре уже два десятка лет работает Ассоциация инвалидов-колясочников «Десница», помогающая людям с ограниченными возможностями социализироваться в современном обществе. Ассоциация создает такие условия для инвалидов, чтобы они могли создавать круг общения, получить образование и профессию, устроиться на работу. Активность инвалидов была бы больше, если бы здания в Самаре были оборудованы пандусами, а тротуары – специальными съездами для инвалидных колясок, считает Игорь Гаврилов.
На сегодня неудобен для инвалида. Не приспособлен транспорт для того, чтобы инвалид спокойно мог ходить и выходить из транспорта. Дома не оборудованы, подъезды для того, чтобы особенно колясочников. Я по своему подъезду тоже смотрю. Вообще никаких условий. Пока к этому никакого внимания нет.
Возмущенные отсутствием пандусов и въездов для инвалидных колясок, инвалиды провели летом несколько акций протеста, выражая несогласие с наплевательским отношением властей к их проблемам. Но власти по-прежнему не замечают инвалидов. В Самаре есть примеры и успешной адаптации людей с ограниченными возможностями. 5 лет дети из Ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» учатся вместе с обычными учениками Самарской школы номер 3. Школьный подъезд оборудован специальным пандусом для инвалидных колясок. Дети с ограниченными возможностями успешно учатся в обычной школе, становятся победителями школьных олимпиад и конкурсов. Кстати, в этой самарской школе ко всем ребятам относятся как к самым обычным ученикам. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Азиатские фондовые биржи в пятницу открылись ростом котировок. Японский индекс Никей во время утренней сессии вырос на 1.5%. Читинский областной суд огласит в понедельник решение по вопросу о продлении срока содержания под стражей для экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева. США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в этой стране. В Грозном сегодня открывается одна из самых крупных мечетей в Европе. На ее строительство ушло более 20 миллионов долларов. Лидеры США и стран Евросоюза в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, включая новости с рынков, акций и курсы валют, продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассматривает сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. Причем, как ранее заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов, его основные параметры пока не будут пересматриваться из-за снижения мировых цен на нефть. В частности, в следующем году доходы бюджета, по оценке правительства, составят более 21%, а расходы – 17,5% ВВП, объем которого, как ожидается, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7% и годовой инфляции до 8,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 октября сократились на 15,5 миллиардов долларов или более чем на 2,8% и составили 530 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос примерно на 11%. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев не видит оснований для продления компании «Руссия Петролиум» лицензии на разработку Кавыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Восточной Сибири. По его словам, компания до сих пор не устранила нарушения, выявленные в ходе проверок более года назад. Летом 2007 года регулирующие органы уже рассматривали возможность отзыва этой лицензии за нарушение сроков ввода месторождения в эксплуатацию и недостаточные объемы добычи. Процедура была приостановлена после того, как концерн «Газпром» подписал соглашение о покупке у нефтяной компании ТНК-БП около 63% акций «Руссия-Петролиум». Однако эта сделка, объем которой сейчас оценивается в 700-800 миллионов долларов, до сих пор не завершена. Количество зарегистрированных абонентов сотовой связи в России в сентябре 2008 года увеличилось на 1,3% по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигло примерно 179,5 миллионов, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Мировые цены на нефть понизились до минимального за последние 14 месяцев уровня – менее 70 долларов за баррель. Таким образом, после пика, достигнутого 11 июля, когда один баррель стоил 147 долларов, цены на нефть всего за три месяца снизились более чем вдвое. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 37 копеек, на 24 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 32 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершит нашу программу «Спортивный обзор». Снова со мной в студии Олег Винокуров. И сегодня к нам присоединился эксперт по экономическим аспектам большого спорта, профессор Роберт Воскиричан. По следам победы сборной России над сборной Финляндии поговорим об экономической составляющей ее успеха.
Ну да, поскольку ведь спортивный, так сказать, интерес затухает на несколько месяцев. Только весной возобновится отборочный турнир чемпионата мира. Сейчас как раз самое время. Ну а сами понимаете, экономика нынче главная тема. Они говорят под всевозможными углами. Я могу, ну, в спорте экономическая составляющая очень сильна. Могу, пожалуйста, сообщить последнюю экономическую новость. Роджер Федерер побил, значит, рекорд по количеству завоеванных за карьеру призовых. Ну, в теннисе, естественно. До этого Пит Сампрас являлся обладателем рекорда 43 миллиона 280 с половиной тысяч он за карьеру завоевал только призовых. Вот теперь Федерер, победив Жо Вильфрида Цонга и выйдя в четвертьфинал турнира Мастерс в Мадриде, уже там 43,3.
Ну, надо иметь в виду, что и доллар за время, которое прошло с побед Пита Сампраса, довольно сильно обесценился.
Ну, естественно, ну так поэтому еще Федерер завоюет еще больше, там еще столько же, он же заканчивать карьеру не собирается. Ну вот, это я так просто, чтобы уже связать воедино такой экономический узел большой и бросить его, так сказать, на сторону корта, которую занимает Роберт Воскиричан. Роберт, ну, давайте действительно мы вернемся сейчас к российской сборной. Естественно, после такого успешного выступления болельщики мечтают, чтобы Гусхидинг оставался как можно дольше и дольше в сборной и вообще никогда из нее, видимо,
forever,
не уходил.
Как они говорят.
Да, Хидинг forever. Да, ну так, а там что-то же теперь уже другой спонсор, насколько я слышал, у контракта уже, что-то Национальная академия футбола не является таковым, да?
Да, ну это, в общем-то, было ясно еще полгода назад, когда мы наблюдали, все мы, я имею в виду и журналисты, и эксперты, и просто болельщики, наблюдали, в общем, довольно неприличную игру в кошки-мышки, я бы сказал, между Национальной академией футбола и РФС во главе с Мутко по поводу контракта Хидинга. Мутко говорил, если вы помните, да, уже все подписано, приезжайте, там все готово. Капков говорил, да вы что, вообще?
Первый раз слышу.
Конечно, это было, честно говоря, не очень приятно, иногда даже стыдно читать. Но сейчас, слава богу, все определилось, и уже не стыдно, и, по крайней мере, понятно, что происходит. А происходит следующее, что, очевидно, Мутко решил выйти из-под зонтика, который услужливо раскрыл над ним в свое время Абрамович и спонсируемая Абрамовичем Национальная академия футбола, которая оплачивала контракт Хидинга вплоть до июля 2008 года. А вот после того, как, в общем, произошли все эти неприятные события, в итоге диспозиция такая. НАФ перестала быть спонсором, точнее говоря, она была жертвователем, потому что она просто давала деньги, а все сливки забирал РФС в виде всевозможных пиар-акций и всего прочего. Сейчас РФС сам оплачивает, причем денег надо гораздо больше, потому что бюджет этого контракта, который не раскрывается, до сих пор он еще не раскрыт, по крайней мере, в прессе еще не было официальных цифр, но по косвенным данным вырос более чем вдвое, а включая, так сказать, все эти пункты, связанные с налогообложением, то практически до 10 миллионов долларов этот контракт вырос.
В год, да.
А, соответственно, так сказать, платить сразу 10 миллионов у Мутко и у РФС нет. И вот эти месяцы они оплачивают помесячно и контракт Хидинга, и контракт его помощников, которые, так сказать, строго Хидинга говорил, что только с ними я буду работать, Бородюк и Корнеев. Вот. У них, конечно, намного поменьше. Но, в общем, сейчас ситуация такая, что Национальная академия футбола занимается полями, теперь уже Мутко не будет говорить поля, это все мои, так сказать, заслуги, но зато Мутко будет спонсировать контракт Хидинга. И, скорее всего, они привлекут какого-то спонсора, по крайней мере, Сорокин, новый гендиректор, по-моему, да, гендиректор РФС, который занимается всеми текущими вопросами, говорит о том, что, возможно, какая-то крупная нефтяная компания, по некоторым данным, не нефтяная, а трейдинговая компания «Нафта Москва», возможно, будет спонсором контракта Хидинга. То есть все равно кто-то...
Не в цене.
Ну, все равно, я думаю, 10 миллионов долларов-то они потянут. Но и это еще не все, так сказать. Господин Мутко чрезвычайно многогранный человек. Он ведет борьбу еще на двух фронтах. Второй фронт открылся, так сказать, по поводу строительства, места строительства новой базы для сборной России по футболу. Есть группа бизнесменов, за которыми стоят мощные, так сказать, лоббистские силы в лице небезызвестного экономиста, члена-корреспондента РАН, Руслана Гринберга, который возглавляет в РФС комитет по каким-то футбольным проектам, точное название не помню. Я совершенно точно знаю, что и Аркадий Дворкович, тоже член исполкома, по-моему, РФС, поддерживает этот проект в Звенигороде. Ну, естественно, и Борис Громов, губернатор Московской области, поддерживает, по крайней мере, выделение земельного участка, он объявил. Хидингу это место не очень нравится, он хочет в Москве, и выбрал, как кажется, место в Лужниках. Что касается самого Мутко, он вообще хотел загнать в Бронницы, там, где молодежные сборные тренируются. То есть здесь идет такая борьба лоббистских сил, я думаю, что куш довольно большой, потому что построить такую базу и дальше ее эксплуатировать, вы понимаете, Олег, даже не нужно быть девелопером или бизнесменом или экономистом, чтобы понять, насколько это вкусно. Вот. Третий фронт, который открыл Мутко, это вдогонку уходящему в Совет Федерации, вернее, ушедшему в Совет Федерации сегодня утром по приморскому времени, когда в Москве была глубокая ночь, Вячеслав Фетисов стал сенатором от Приморского края. Так вот, вдогонку новоиспеченному уходящему из Росспорта расформированного сенатору Фетисову устами господина Швеца Мутко открыл третий фронт, так сказать, Швец заявил о том, что обнаружены какие-то невероятные злоупотребления в бывшем Росспорте, что, так сказать, очень большие деньги выделялись на какие-то манежи, на надувной крыше, я уже не помню точно, деньги куда-то пропали, то есть это еще третий фронт, то есть здесь, как говорится, не соскучишься.
Непаханная целина.
Непаханная целина, точно совершенно.
Ну, понятно, значит, из этого мы какой можем сделать вывод? Что экономическое положение будет крепнуть и крепнуть Российского футбольного союза?
Я думаю,
что по
мере того, как будет крепчать кризис, мы все чаще и чаще будем натыкаться на такого рода скандальные зарисовки. Типа, контракт уже подписан, нет, я ничего не знаю, мои предшественники украли много денег, будем строить там, нет, мы будем строить здесь. То есть, чем меньше становится денег в условиях кризиса, тем ожесточеннее внутривидовая борьба в среде российского спортивного чиновничества. Вот такая вот зависимость прямо пропорциональная.
Ну и все это, если возвращаться к тому, с чего мы начали, все это будет усиливать неуверенность в умах и сердцах российских болельщиков относительно будущего Хидинга, что ли?
Нет,
да?
Будущее Хидинга железобетонное, потому что это единственный фактор, который вытаскивает всю вот эту вот, простите за выражение, комарилью околофутбольную. Потому что если бы не Хидинг и его тренерский гений, где бы они все были, просто у нас слов таких нет, которые можно употреблять в эфире «Радио Свобода».
Ну, уже и эфира у нас нет, как раз мы на этом и завершаем.
Да, эфир наш подошел к концу. Спасибо, в студии со мной были Олег Винокуров и Роберт Воскресенко.
москвичан. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире программу вел Марк Крутов, продюсер ее Михаил Костуров. А после выпуска новостей через 7 минут в прямом эфире «Час прессы». «Новая газета» подает в суд на руководителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Имеют ли право россияне на информацию о деятельности органов власти? Об этом, обсуждая новый национальный доклад на эту тему, подготовленный Петербургским институтом развития свободы информации, беседуем с председателем совета этого института Иваном Павловым и руководителем северо-западного представителя «Новой газеты» Николаем Донсковым, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Срок следствия продлен до февраля. Неделю назад до этой же даты продлен срок содержания под стражей.
Наша главная задача — провести в субботу вечером встречу с президентом США для подготовки глобального саммита.
Ни представителя, ни кого-то из авиакомпании мы не наблюдали. Вообще с нами никто не общался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.